Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 75-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Джейку было искренне интересно, и он изо всех сил старался не скрывать этого. Сатру это явно доставляло удовольствие, а для Джейка это означало, что пока жизнь его еще не кончена. «Поначалу наше начальство заподозрило, что к делу причастен кто-нибудь из наших. Как я уже говорил, мы следили за твоим приятелем. Он начал нас тревожить. Слишком много разговаривал с тем, другим твоим приятелем. Хотя мы не знали точно, о чем они беседовали, но мы боялись, что Дока начала мучить совесть. Хотя нам стало казаться, что он уже успокаивается. В общем, мы надеялись на долгосрочное и плодотворное сотрудничество на рынке сердец, легких и почек». Саттер опять начал заговариваться, как пьяный. Неужели литр-полтора столового вина могут так повлиять на человека? «Конечно же, если бы выяснилось, что это кто-то из наших самовольничал, нам надлежало его примерно наказать, чтобы и другим неповадно было. Но за пару дней мы перетрясли всю нашу братью и не обнаружили ничего подозрительного. Так что мы были уверены, что наши здесь ни при чем. Так что возникло предположение, что, возможно, это кто-нибудь из наших конкурентов пытается пометить территорию. Нас не всегда ставят в известность насчет подобных претензий. Сам понимаешь, организованная преступность — это не кружок по вязанию. Сейчас в области медицины идет настоящая вакханалия. Делёж пирога. Многие группировки пытаются отхватить себе кусок. Это очень прибыльное дело. Люди готовы платить большие бабки, лишь бы пожить подольше. Так что возникла версия конкурентов. Возможно, кто-то из них пронюхал, что Док наш человек, и его решили устранить, чтобы отбросить нас назад, а самим прорваться вперед через какого-нибудь другого хирурга. Если это действительно было так, нам необходимо было знать, кто за этим стоит. Однако за неделю расследований мы зашли в полный тупик. Нам нужны были проверенные факты. Конечно, рано или поздно мы бы вышли на ту автомобильную свалку и смогли проверить останки машины на злой умысел. Но что потом? В наших рядах не водятся криминалисты, и компьютерных баз данных по отпечаткам пальцев у нас нет. Тут-то ты и пригодился.
Почему я?
После весьма продолжительных обсуждений было решено, причем не единогласно, установить с тобой контакт. Если ты нам помогаешь, прекрасно. Если мы тебе помогаем, тоже хорошо. Полиция убирает конкурентов с нашего пути. Даже если им удается легко отделаться, мы и сами можем о них позаботиться. Да и в тюрьме мы бы их достали. Так что при любом раскладе мы бы остались в выигрыше, еще и позиции свои укрепили бы. Я специально спросил тебя об организованной преступности, чтобы узнать, известно ли что-либо полиции. Грех было упускать такую шикарную возможность разузнать, не подозревают ли они нас, не отслеживают ли наши операции. Если бы они хоть о чем-нибудь догадывались, мы неизбежно попали бы к ним под подозрение. А как об этом узнать? Сама полиция нам извещения не пришлет. Вот и придумали вовлечь в расследование репортера.
Джейк старался не смотреть на Чарли,
но спиной чувствовал, что тот уже сгорал от нетерпения применить к нему свое столь высокое мастерство. «У нас у всех от души отлегло, когда ты сообщил нам, что мафиозная версия никому даже в голову не приходила. Это убедило нас в надежности нашего прикрытия. Но это означало также, что если авария была делом рук соперничающей группировки, они тоже были вне подозрений у полиции. Те компьютерные файлы, что ты раскопал у своего друга дома, в принципе, могли такие навести их на эту мысль. Честно говоря, я тогда сильно понервничал. К счастью, все обошлось. Кто не рискует, тот не пьет шампанского».
«Так кто же все-таки убил Дока?»
За окном была уже непроглядная тень, и Джейку не хотелось заканчивать разговор. «Мы так и не знаем, кто. Но твоему другу-следователю придется разыскивать убийцу уже без твоей помощи. Найдет он его прекрасно. Одним конкурентом в нашем деле станет меньше. Не найдет, мы ничего не теряем. Ну, может, не совсем ничего. Мы с самого начала понимали, что слишком много секретов тебе раскрываем, но в этом и была изюминка всей нашей интриги. Ты, конечно, поклялся держать язык за зубами. Наша с тобой маленькая омерта. Однако на данный момент ты уже перестал приносить нам пользу. Как говорится, если ты не приносишь доход, значит, ты наносишь ущерб. А с теми, кто наносит ущерб, Вудс, у нас разговор короткий. Принцип простой. Открыл рот — умри. В твоем случае мы прибегаем к превентивной мере. Умри, чтобы не открывать рот».
Джейк чувствовал себя как никогда ужасно за то, что сдержал данное Сатору слово. А сколько раз он не сдерживал слово, когда надо было бы? Почему же сдержал это, которое надо было бы нарушить?
«Да ладно тебе, Вудс, не переживай. На тебе лица нет. Рассматривай это как акт убийства из милосердия. Когда жизнь человека становится нам не по карману, мы избавимся от мучений. Доктор Киваркян — наш кумир. Тебе даже не надо будет подписывать официальное согласие на эвтаназию. Представь себе, что мы твои врачи. Или родственники, которые не желают больше оплачивать твои медицинские счета. Как тебе больше нравится? Ты ведь умный человек, Вудс. Все правильно понимаешь, да? Давай без обид, ладно? Мы за это время с тобой сроднились, что ли? Настоящая мужская дружба завязалась!» Сатор опять расхохотался, только на этот раз несколько натужно. Тусклый свет из единственной лампочки без абажура, свисающей с потолка, отразился в глазах Саттера, которые показались Джейку иными, чем прежде. Угольно-черные, эти глаза были безжизненны, безжалостны, бесстрастны. Леденящий акулий взгляд. Как я раньше не замечал. Эти нечеловечьи, животные глаза. Злобные, бездушные, бесстыжие. Глаза хищника, робота-убийцы. Его веселость была не знаком добродушия, скорее причудой извращенного жестокого ума. «К тому же, Джейк...» Саттер сделал особое ударение на имени, как бы подчеркивая их дружескую связь. «Нам бы хотелось избавить тебя от этого, как его. Ну, еще ветераны Вьетнама-то с ним мучаются. Ах да, чувство вины за то, что выжил. Ну как же, друзья погибли, а ты жив. Вы же вместе были, тебе тоже надо было. В общем, настал и твой черед».
«Но как же?»
«Ну вот, Этот момент профессионалы называют периодом моления, стадией торга или оттягиванием неизбежного. Ну что ты хотел сказать? Что ты хотел предложить мне в обмен на жизнь? Ты не богат, я это знаю. Неужели колонку тиснешь в мою поддержку? Может, ты гарантируешь мне честное и точное цитирование? Или подписку бесплатную на Трибьюн обеспечишь? А, понял. Ты напишешь мою биографию. Тронут. Не спорю, это очень заманчивое предложение. Так, Вудс? Ты так уверен, что это вам сойдет с рук? Если меня убьют... Конечно, уверен. Конечно, сойдет. Не раз сходило. Так почему бы и на сей раз не выгореть делу? К тому же, никто и не догадается, что ты убит. Все подумают, что ты просто исчез. Навсегда. Конечно, твой дружок-следователь может и заподозрить неладное. Но так ты же ему не говорил, куда едешь, правда? Молодчина. Хороший мальчик. Мы знали, что на тебя можно положиться. Даже если полиция решит, что дело нечисто, кого им искать? Недовольного читателя? Обиженных героев твоих колонок? Уж на нас никто и не подумает, ведь никто даже не знает о нашем существовании. Мы тебе отличную могилку приготовили, правда, Чарли? Твое тело пролежит в тиши и покое лет 50, пока эти леса не расчистят поджилые кварталы. А к тому времени о Джеке Вудсе никто и не вспомнит. Никому до тебя не будет дела. Саттер открыл свой портфель и, обернув руку носовым платком, вынул оттуда какой-то предмет. Джейк не мог разобрать, что это было, но в нос ударил до боли знакомый запах. Саттер продолжил. «Кстати, совсем было позабыл поблагодарить тебя за твой Вальтер. Говоришь, настоящий фашистский револьвер? Шикарный подарок. Я с ним обращаюсь крайне бережно, поскольку мы все еще раздумываем, как бы получше его применить». «Что такое, Джейк? Ты как будто удивлен». «Ну, сам подумай, нам вовсе не хотелось, чтобы ты расхаживал с пушкой, особенно если бы наша операция провалилась, и ты нас раскусил. Ну, расскажи, Чарли, как было дело?» Мэйхью пожал плечами. «Ладно, я сам расскажу, раз ты у нас такой стеснительный. Наш Чарли — мастер по отмычкам. Он твою машину вскрыл секунд за 20». Говорит, не ожидал, что вы раньше с игры уйдете. А ведь мог приспокойненько обделать дело чуть пораньше, но, поверишь ли, не захотел мокнуть под дождем. Сидел себе в машине и слушал матч по радио, ждал, пока дождь закончится. Так и не дождался, так что промочить ноги все же пришлось. Этот придурочный мальчишка его вспугнул. Наш Чарли так перепугался, что бросился на утек, а револьвер в кармане зажал в кулаке. А тот возьми и выстрели. Чарли чуть собственную ногу не прострелил. Нет, главное, у него времени было 3 часа в твой бардачок забраться. Так нет же, он дождался твоего возвращения. И все почему? Ноги боялся промочить. Саттер покачал головой и закатил глаза. Чарли же не выказывал ни малейшего удовольствия от рассказанной истории и наверняка в душе жалел, что в свое время все выложил Саттеру. «Но откуда вы знали, что у меня в бардачке оружие?» «Да мы не знали, но подозревали. Ветеран войны, охотник, наверняка пистолетик имеется. А после нападения у магазина он, скорее всего, перекочует в автомобиль. Кроме того, мы все подстроили накануне твоей встречи с нами. Своеобразное напоминание о том, что с друзьями надо быть пооткровеннее. Не то враги своего не упустят.
Саттер глянул в окно.
«Ну что скажешь, Чарли? Кто из нас окажет нашему уважаемому Джейку великую честь? Монетку бросим?»
Чарли, похоже, без особого энтузиазма принял это предложение, поскольку, судя по всему, был уверен, что честь окажет именно он. Но Саттер уже извлек из кармана гривенник.
«Орел или решка?»
Монетка взлетела в воздух, как в замедленной съемке, перевернулась несколько раз в воздухе и упала на мятую заляпанную скатерть, описав небольшой круг на ребре, прежде чем опрокинуться плашмя.
«Орел!»
— поспешно выкрикнул Чарли, явно переживавший за возможный проигрыш. Саттер подхватил монету, в то время как Чарли даже не успел подбежать к столу.
«Орел и есть!»
— Саттер заговорщицки подмигнул.
«Нашему Чарли всегда везет!»
Джейку показалось, что Саттер нарочно поддается Чарли, делая из него всегдашнего победителя. Может быть, просто льстил, а может быть, на случай ареста. Тогда Чарли проходил бы как исполнитель, а Саттер только лишь как соучастник. При таком раскладе Саттеру было гарантировано скорое возвращение домой. Чарли извлек свой магнум и направил его на Джейка, которому ствол 44-го калибра показался пушечным жерлом. Он сначала удивился, что за все это время они ни разу не угрожали ему пистолетом, но потом понял, что, видимо, они не считали его серьезным противником. Пистолет улегся в руку Чарли как вписанный. Он даже казался естественным продолжением его пальцев. Чарли махнул им в сторону двери. Впервые за все время знакомства Джейк увидел Чарли широко улыбающимся от уха до уха. У него, оказывается, есть зубы.
«Пришло время прогуляться, Вудс».
Джейк понимал, что ему конец. Однако первый раз в жизни он был готов к смерти. И в то же время ему не хотелось умирать, потому что у него появились новые причины хотеть жить. Так что он решил, что если ему суждено погибнуть, он окажет яростное сопротивление.
«Пока, ребятки! Давайте не задерживайтесь!»
Саттер опять хохотнул и, развязывая по дороге галстук, направился к столу с видом человека, исполнившего свой долг. Джейк подумал, что вряд ли Чарли станет уводить его далеко от дома. Пары метров достаточно, чтобы случайный прохожий не заметил кровавых следов на самом видном месте. А 44-й калибр не может не оставить кровавых следов. Джейк решил действовать, не теряя времени. Главное — скрыться из поля зрения стрелка и отбежать хотя бы метров на 10. Станет ли Чарли сперва с ним играться или захочет пристрелить сразу — неизвестно. Джейк не мог рисковать, поскольку даже если первый выстрел не будет смертельным, ранение понизит его, Джейка, маневренность. Поэтому Джейк задумал сыграть на эффекте неожиданности, как только ступит за порог. Выйдя на крыльцо, Джейк резко обернулся назад. На Саттера, который, стоя спиной к двери, уже отхлебывал из только что откупоренной бутылки свеженькой сангрии. Чарли тоже инстинктивно оглянулся, и в тот миг, когда его глаза сошли с Джейка, тот со всей силы шибанул рукой по свисающей над порогом лампочке, которая разлетелась вдребезги. За вспышкой света последовала непроглядная тень. Джейк надеялся, что успеет добежать до ближайших деревьев незамеченным, пока глаза Чарли привыкнут к темноте. Чарли же, не дожидаясь, начал палить во все стороны, не видя ничего, кроме яркого пятна от разбившейся лампочки, которая так и стояла у него в глазах. Выстрелы казались оглушительными, особенно поначалу, когда Джейк находился в опасной близости к стрелявшему. Чарли кричал и ругался, на чем свет стоит, и если бы он мог видеть, то пристрелил бы Джейка на месте. А вот если бы он замер, он бы услышал шаги Джейка, пробирающегося вдоль дома. Но обычно столь молчаливый Чарли был слишком взбешен, чтобы помолчать теперь. Самым логичным путем отступления для убегавшего было кинуться от дома прямо к машинам или ближайшим кустам. И именно этот участок сейчас напоминал поле боя. Пули свистели, рассекая морозный воздух, и впивались в землю. Комья замерзшей грязи разлетались во все стороны, как картечь. Именно поэтому Джейк избрал иную стратегию. Прижавшись к холодным бревнам, он двигался вдоль избушки к задней стене строения. Добравшись до нее, он бросился в густую чащу. Деревья стояли столь плотно, что их ветви переплетались между собой. Как назло, это были елки, и Джейк с трудом пробивался сквозь их колючие заслоны. Он чувствовал, что его лицо и руки исцарапались в кровь. Он услышал, как позади Саттер рявкнул: «Заткнись, наконец!» Джейк остановился, но было поздно. Под ногами у него затрещали сухие сучья. Немедленно рядом прогремело два выстрела. Одна пуля просвистела справа от него, а вторая глухо ударилась о ствол в двух шагах слева. Джейк спрятался за толстую ель и зажмурился, стараясь приучить глаза к темноте. Его неприятели обладали двумя явными преимуществами. Их было двое, и у них имелось оружие. С другой стороны, вокруг были густые деревья, и найти среди них человека было не так легко. Впереди была длинная зимняя ночь, 10-11 часов темноты, и тот, кто мудрее, воспользуется этим козырем, выйдет из схватки победителем. Джейк понимал, что ближайшая минута будет критичной. Его противники все еще находились у дома, свет из открытой двери мешал им сориентироваться в темноте. Поэтому Джейк старался не смотреть на источник света и вглядывался во мрак сквозь прикрытые веки. На данный момент преимущество было на его стороне. Он слышал, как Саттер и Чарли спорили между собой, так что вряд ли они прислушивались к звукам леса, чтобы открыть огонь. Джейк тихонько попятился назад, стараясь, чтобы толстое дерево, за которым он прятался, находилось на прямой линии между ним и избушкой. Он пятился, пока не уткнулся спиной в соседнюю ель. Он перемещался таким образом от ствола к стволу, углубляясь все дальше и дальше в чащу. Джейк осторожно ступал на землю, выискивая островки мягкого мха, стараясь не наступить на упавшую ветку или сухой лист. Он пристально вглядывался в окружающую его темноту, приказывая глазам видеть острее. Он наклонился и нащупал на земле пару сучьев сантиметров 30 длиной и сантиметра 3 толщиной. Он продолжал вглядываться в эти сучья, и чем больше он вглядывался, тем отчетливее становились их очертания. Этому он научился во Вьетнаме. Человек видит в темноте гораздо лучше, чем он думает. Главное — настроиться на восприятие даже самых слабых отблесков света. Это скорее искусство, чем наука, и когда-то он владел этим искусством в совершенстве. Теперь же он судорожно пытался вернуть утраченное. Джейк удалился от дома уже 30 метров, в лес 20 метров. Он полагал, что его противники находятся где-то у самой кромки леса, куда все еще достигал тусклый свет из распахнутой двери. Значит, его глаза лучше приспособились к темноте, чем их. Напрягая зрение, что было сил, Джейк оценил окружающее его пространство, размахнулся и швырнул один из сучьев далеко вперед, стараясь не задеть свисающие ветви. Как он и ожидал, как только сук соприкоснулся с землей, прогремел выстрел, и в тот самый момент, пока в ушах все еще звенело, Джейк бросился вглубь леса в противоположном направлении.
Прозвучала 75-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.